Здравствуйте, достопочтенные участники. Итак, наша тема сегодня Машиаха. Как обычно, при изучении мусара мы не планируем изучать и постигать некое абстрактное знание, а постараемся понять немножко больше, как нам более грамотно ожидать прихода Машиаха, ибо это задача, которая перед нами стоит, ожидать прихода Машиаха. Соответственно, эта лекция будет иметь успех в случае, если поможет ее участникам этой лекции задумываться об этом. Сказано в Талмуде, что один из первых вопросов, которые зададут человеку, «Ципита ла Иешуа», «Надеялся ли ты на спасение?» Как раз об этом и идет речь. «Надеялся ли ты на переход к истинной реальности, к ситуации, когда в этом мире раскрывается божественное присутствие, или тебе было, в общем, вполне нормально жить так, как прежде?» Соответственно, если мы сможем ответить на этот вопрос, будет прекрасно. Если не сможем, то хотя бы поймем обращенный к нам вопрос, «Ципита ла Иешуа, надеялся ли ты на спасение?» Так нам, в принципе, предписано ожидать Машиаха. Обычно ожидание достаточно пассивное дело, но нам ожидать Машиаха необходимо весьма активно. Самый простой аспект – это задумываться ежедневно хотя бы о том, что Всевышний находится в изгнании, о том, что мир в неисправленном состоянии, и желать прихода Машиаха. Это такой вот какой-то самый-самый минимум. Возникает вопрос, делаем мы с вами это или нет. Как часто в течение дня мы возвращаемся мыслями к теме того, что Всевышний в изгнании, что храм разрушен, что Машиах находится в изгнании. Происходит с нами такое или нет? Задумайтесь, вот здесь у нас сейчас больше 100 участников. В этой лекции только в Зуме. Еще в Ютьюбе, наверное, сколько-то есть. Кто из нас сегодня задумывался о Машиахе, о том, что мир этот в неисправном состоянии, что необходимо что-то сделать? Пожалуйста, кто в Зуме, нажмите единичку или восклицательный знак. Посмотрим, сколько нас сегодня об этом размышляло. Там в чате. О, есть один. Так, есть уже 3 человека наполовину. Наполовину это я не знаю, как наполовину о Машиахе, наполовину о ком-то другом. Ну, видите, молодцы, есть уже пару десятков этих единичек или там каких-то других значков стоит. Отлично, вы молодцы. Итак, давайте попытаемся сделать это немножко более грамотно, точнее не сделать это, а попытаться понять немножко о Машиахе более грамотно, чтобы нам было легче о нем задумываться. Ибо человек, как известно, ровно там, где он находится. Кстати говоря, я в высшей степени приветствую вопросы в Зуме во время лекции и в течение недели отвечаю на вопросы в Ютьюбе, так что, пожалуйста, пишите там после лекции, в Зуме во время лекции. Итак, давайте немножко попытаемся понять больше о Машиахе, кто он такой и что от нас требуется. В процессе истории в процессе эволюции человеческого общества образовался еврейский народ, который принял на себя божественные заповеди, которому Всевышний раскрыл свое присутствие на горе Сина, и дальше начинается история связи между Богом и еврейским народом. И, соответственно, Бог оказывается нами изгнан нашими грехами, изгнан из Иерусалима. Мы, как следствие из этого, изгоняемся из Иерусалима тоже. И что нам известно о Машиахе? На самом деле Машиах – это одна из самых центральных тем в иудаизме, и при этом в Торе о Машиахе в явном виде ничего не сказано. В принципе, это вполне возможно, потому что Тора написана каким-то таким языком, который является языком шифров, и, например, Шхита тоже, согласитесь, достаточно важное дело, написано в Заварта Кашер Цветих, и ты будешь зарезать животных, как я повелел тебе, при этом совершенно не говорится в письменной Торе как. Отсюда мы, в частности, учим, что существует ключ к пониманию письменной Торы, и это устная Тора. Соответственно, в Торе о Машиахе не говорится непосредственно в явном виде. Комментаторы выводят это из разных из разных повествований, в частности, второй стих говорит: «Вероха луким мерафефет альпней рамаим», «Дух Бога витает над водами». Из этого следует, что это дух Машиха, так комментируют наши мудрецы. Однако напрямую об этом не сказано. До Танаха, в Танахе, в книгах пророков, о Машиихе говорится достаточно много. И одним из главных ключей является книга пророка Захарии, 9 глава. Пророк Захария относился к Анше Кнессет Агдула, людям великого собрания, которые Ельзиру Атарал и Юшна вернули былую красоту. Они смогли возвести второй храм. Люди Великого Собрания, соответственно, первый храм был разрушен из-за нашего греха. Люди Великого Собрания, находясь в Вавилонском изгнании, смогли привести еврейский народ в такое духовное состояние, когда греха, в общем-то, не было, и народ был достоин того, чтобы Всевышний свое божественное присутствие в меньшей, конечно, мере, чем в первом храме, поместил среди них. Книга пророка Захарии, 9 глава, гласит следующее. «Возликуй, дочь Циона, и издавай крики радости, дочь Иерусалима». Обратите внимание, будет ликование и радость, когда придет Машиах. И отсюда мы учим, что то состояние, в котором мы находимся сегодня, радостью не является. У нас в каждой радости добавляется немного недостатка, немного греха. И как дегтя в бочке с медом, у нас всегда хватает каких-то огорчений, печали, тревог и всего прочего. В этом мире нет полной радости. Радость наступит только тогда, когда наступит грядущий мир. Итак, «возликуй, дочь Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима». По поводу того, в какой тьме находимся мы с вами сегодня, Саба из Кельма очень хорошо сказал, что... говорит, все наши радости сегодня можно сравнить с человеком, который находится в темной комнате, у него свеча горит, при помощи которой он изучает Тору. И вот наступает утро, он открывает свое окно, жалюзи своего окна, и солнце заливает его комнату. Вот примерно такова радость будет в времена грядущего мира, когда Марина спрашивает, в порядке ли наши близкие. Да, спасибо, все у нас нормально в земле Израиля. Ну, как нормально? У нас не нормально в земле Израиля, но в смысле близких, да, все в армии или делают что-то позитивное для того, чтобы все произошло хорошо. Итак, когда наступит настоящая радость, когда придет Машиах, «возликуй, дочь Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь придет к тебе, праведник и спасенный. Он беден и восседает на осле и на осленке сыне ослиц». Обратите внимание, это тот самый первоисточник, который рассказывает о том, что Машиах приедет на осле. Возникает вопрос, чем... Боинг или Мерседес не подходят, почему именно осел должен быть, надо ли это понимать в прямом смысле слова, особенно сегодня в условиях того, что технология немножко развилась, насколько это существенно. «И истреблю я колесницу Ефраима и коня в Иерусалиме». Обратите внимание, следующий стих говорит как раз про некоторое возвращение назад от развития цивилизации. Колесницы будут устреблены, на самом деле не сами колесницы, потому что Машиах он не будет вандалом, и ничего разрушать колесницу он не будет. Изменится отношение людей к лошадям. Люди любят лошадей, всегда любили, сегодня люди любят автомобили. Так вот, все это изменится и станет совсем иначе. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». То есть с приходом Машиаха узники выйдут из ямы, в которой нет воды. «Возвращайтесь в крепость, узники надежды, сегодня я возвещаю, вдвойне верну тебе. Ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ефраима, и... пробужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван». Сыновей Циона, сыновей горы Цион против грека. То есть для того, чтобы пришел Машиах, еврейский народ должен изжить в себе греческую составляющую. То есть, попросту говоря, должен перестать быть греком. И что произойдет тогда? «И Господь явится над ними и выйдет, как молния стрела его, и Господь Бог шафар затрубит и пойдет в бурю юга, то есть Всевышний тогда раскроется, и это будет как молния, как каждое слово Бога будет обладать силой молнии, оно будет небывалым образом светить, излучать свет. Если сегодня люди слышат какие-то слова Бога и не сильно впечатляются от этого, то тогда каждое слово будет как молния. Господь, Бог воинств, защищать будет их, и пожрут они врагов своих, и завоюют они, камни метательные пьются они, и зашумят, как от вина, и спасет их Господь в тот день, как овец народ свой, и будут, как камни венца, сверкающие над землей его, ибо как хороши будут, и так далее, и так далее. То есть 9 глава книги пророка Ишаяху, давайте книги пророка Захарии, одного из последних пророков. Смотрите, идея такая, что с разрушением первого храма закончилось пророчество, и последние три пророка, они пророчествовали в конце 70 лет вавилонского изгнания. То есть было разрушение храма, после этого евреи 70 лет были в вавилонском изгнании. И как, во всяком случае, в Европе летом, после захода солнца, где-то через 70 минут наступает тьма, и перед тьмой происходит какой-то иногда всплеск света. Так вот, наши три последних пророка – Хагай, Захария и Милахи, они в своих книгах пророков, а это три последние книги пророков, они описывают вот эту вспышку, которая произошла в Вавилоне в последние два года их еврейского изгнания в Вавилон. И все, что то знание, которое они раскрывают, это знание, которое даруется людям, которые уже не будут жить в период пророчества, то есть пророчество – это не предсказание будущего, а некая форма связи между Богом и человеком, которой не будет больше до прихода Машиаха. Итак, что говорит Захария? Писик Тарабат разъясняет нам следующее. «Гили меот бат Цион, радуйся очень, дочь Циона». Царь, который в дальнейшем станет управлять и первыми поколениями, и последними поколениями. То есть Машиаха в качестве царя, обратите внимание, примут все наши предыдущие поколения, наши праотцы примут в качестве царя. То есть это будет такой человек, которого примет Моше Рабейну в качестве царя, наши праотцы, которые воскреснут. И произойдет воскрешение мертвых, и их всех устроит их потомок, по сути, потомок из дома царя Давида. Самого царя Давида устроит этот потомок в качестве царя. Санхедрин, Талмуд в трактате Санхедрин, 98-я страница, задает вопрос, как это произойдет, и приводит следующее противоречие. Рамиктив, есть у нас, говорит, противоречие в словах пророков. Написано в словах пророчества пророка Ишаяху «Беита ахишена» – «В свое время я ускорю». И возникает вопрос, если речь идет о приходе Машиаха, и это произойдет в свое время, значит, есть некоторое определенное установленное время. Что же такое «ахишена» – «ускорю»? Если можно ускорить, значит, получается, что нет никакого определенного времени. Машиах может прийти всегда. Если он может прийти всегда, то тогда что значит «бы и то» в свое время? И комментаторы говорят, что существует, тем не менее, некоторое количество определенных периодов времени, когда Машиах может прийти, когда может наступить конец дней, и если Машиах тогда не приходит, то все равно происходит нечто очень существенное для нашего народа. И есть расчеты этих концов дней. Рамбам говорит в законах царей «Типах рухам шель мехашвей кицим». Да, сгинет дух тех, кто рассчитывает концы дней. И обратите внимание, сам Рамбам говорит «концы дней» во множественном числе. То есть конец дней не один, а есть определенные точки времени, которых больше, чем одна. И, соответственно, дух досгинет. Почему дух досгинет? Потому что в результате люди рассчитывают, не приходит Машиах согласно их времени, и становится плохо, вера ослабевает и прочее. Вот. Но поскольку есть у нас весьма четкие расчеты, как рассчитывается конец Даниэля, мы это учим из книги Даниэля, последние две главы Даниэля, которые дают определенные возможности для расчета, то и Раши, в частности, проводит свой расчет, Малбим проводит свой расчет, два своих расчета. По расчету Раши получается, не помню точно, на какой год это выпадает, но я проверил в свое время по книгам истории, и единственное событие, которое тогда произошло в этом году, это коронация в Литве князя Витоутуса, который пригласил евреев в Литву и дал им какие-то определенные льготы и прочее. То есть основание еврейской общины в Литве началось тогда, в тот год, который является, соответственно, по Раши, концом дней. Ну и на протяжении веков Вильна была столицей еврейского знания, столицей знания Торы в еврейском народе. Я тоже провел свой расчет конца дней на основании тех формул, которые дает Даниэль в конце своей книги, и у меня получился 1973 год, как раз в то время, когда начали выезжать из России евреи, большое количество евреев тогда выехало, и потом снова границы закрылись где-то уже в 80-м году. Соответственно, такой расчет у меня получился. То есть время очень... 6-дневная война. Ну, да, тоже хорошая идея, да. Итак, соответственно, возникает вопрос, еще раз, на чем мы с вами сейчас подзастряли немного, надо продвигаться вперед над вопросом, когда же придет Машиах, есть для этого какое-то определенное время или нет. И пророк Йешаяху говорит, «Баита Ахишена, в свое время я ускорю». Талмуд учит следующим образом, «Заху Ахишена ло заху Баита». Талмуд Трактат Сангедрин, «Если они удостоятся, то я их, то я ускорю». Если не удостоится, то и та, в то свое время. Как придет Машиах? По этому поводу Талмуд говорит тоже, есть у нас противоречие в Танахе. Обратите внимание, не спор мудрецов более позднего периода, а противоречие в самом Танахе. А именно, говорит Талмуд так, «Тив в ору им ананейшмая», что Машиах спустится с небесными облаками. То есть он спустится вообще с небес, с облаками будет нечто глобальное в высшей степени. Сара спрашивает, можно ли рассчитывать. Я как раз об этом и сказал, что Рамбам говорит, что нельзя рассчитывать. И по этому поводу Малбим дает следующее объяснение, что он как-то ехал с отцом на телеге в какой-то город и спрашивает отца, далеко ли еще ехать до этого города. И отец говорит, что далеко, не надо задавать этот вопрос. Вот. И через некоторое время он слышал, как его отец возничего спрашивает, далеко ли еще до этого города. И тут сын спрашивает, Малбим спрашивает отца, подожди, ты же только что сказал мне, что не надо об этом спрашивать. Он говорит, тогда не надо было спрашивать, потому что это было слишком далеко. А теперь, когда мы уже приближаемся, вполне можно об этом спрашивать. К тому же расчет, который сейчас Даниэль дает расчет. Там есть определенные непостоянные, определенные переменные, но тем не менее Даниэль дает расчет. Кому это интересно, послушайте последние мои лекции на книгу Даниэля, которые на сайте здесь приводятся. Так что можно услышать, как этот расчет устроен, и все детали узнать. Итак, если мы удостоимся, то тогда Машиах спустится с небес. Если мы не удостоимся, то он будет «Ани верухэва ляхамур», бедный, который будет ехать на осле. Все зависит от нашего духовного состояния во время прихода Машиаха. Общая идея прихода Машиаха, она следующая. В принципе, мы знаем все основное, что произойдет. И при этом тема прихода Машиаха самая сокрытая в иудаизме. Совершенно сокрытая. А именно, мы знаем все составляющие. Пропажа зла, собрание изгнанников, возвращение божественного присутствия, исправление человека принципиальное, пропажа, состояние подчинения, прекращение состояния подчинения еврейского народа, народа мира. Но мы, и строительство храма, конечно же, но мы не знаем, как именно это произойдет, в какой последовательности. И это... И из какой амплитуды все это произойдет? То есть как будет храм построен? Он спустится с небес, если мы будем того достойны, или мы будем его строить из кирпичей и каких-то там камней, правда, никаких-то иерусалимского камня, если мы не будем достойны. А когда произойдет сбор изгнанников? Да, воскрешение мертвых тоже. Когда произойдет сбор изгнанников? Мгновенно все авиакомпании перестанут работать и отправят всех евреев по прабабушке из своих стран в Израиль? Или это происходить будет как-то медленно, не спеша? Когда будет воскрешение из мертвых? Сначала будет храм построен, потом воскрешение из мертвых? Или будет полное глобальное чудо, и все это одновременно, в полном совершенно? Этого всего мы не знаем, в том числе и по причине того, что мы не знаем, потому что это от нас сокрыто. И в том числе по причине того, что мы, что это зависит от нашего духовного состояния. Чем наше духовное состояние будет более возвышенно, тем более быстро и глобально произойдут все эти явления. С точки зрения Рамбама, времена Машиаха, для начала времен Машиаха требуется только одно условие, а именно прекращение подчинения еврейского народа народам мира. И, в общем, нужно сказать, что это практически произошло. Сегодня евреи, в общем-то, не очень подчинены. Израиль как страна, и у нас, конечно, из-за наших грехов с нами происходит, у нас тут соседи, и внутри нас вся эта террористическая холера живет. Но подчинение такого принципиального, как раньше, да, государственного, когда евреи были официально лишены правил, права на проживание где-то и прочее, такого сегодня нет. Поэтому с точки зрения Рамбама, времена Машиаха уже, в общем-то, настали. Или, скажем так, мы близки к тому, чтобы это произошло. Итак, все зависит еще раз от нашего состояния, насколько мы будем достойны того, чтобы Всевышний мог раскрыть среди нас свое божественное присутствие. Если не будем достойны особенно, то это будет происходить постепенно, и постепенно будем к этому готовиться. Если вдруг окажемся достойны, то тогда будет хорошо. Итак, осел, зачем Машиаху ездить на ослике? Всего несколько человек упомянуты в Танахе в аспекте передвижения на осле. Смотрите, согласитесь, что, в общем, в те времена, во времена Танаха, было не так уж много средств передвижения. И осел был одним из вполне таких конвенциональных. И при этом Танах достаточно редко упоминает. В принципе, движение является важным фактором жизни человека, народа. И тем не менее, как-то особенно осел не упомянут, иногда ослицы упомянуты, что имеет обратное совершенно значение ослу. Осел на иврите хамор, и, соответственно, те, кто в иудаизме на осле ехали, это были люди, которые над материей воцарились, которые были освобождены от плена, от стеснения материи. Поэтому самое базисное, самое простое понимание Машиаха, который поедет на осле, то, что он будет властвовать над материальным, и материальное, в свою очередь, на него никаким образом не повлияет. Об этом говорит Рамхаль, Рамойши Хаим Луцато. «Ки Машиах царих ширкавалька хаморазелахахнио». Машиах должен ехать на осле для того, чтобы подчинить его. То есть Машиаха может стать человек, который свою материальность подчинил, она на него не влияет. Ялкут Шимони отмечает, что это не просто осел, а это транспортное средство, которое было создано в 6 дней творения до наступления Шаббата. Непосредственно перед наступлением Шаббата, Пиркей Авот об этом рассказывают, было создано несколько явлений, необходимых для пророчества, и один из них – это тот самый осел, об этом Илкут Шимони нам рассказывает. «Ани варухев аля хамур» – «бедный едет на осле». Обратите внимание, это слова как раз из книги пророка Захарии, что Машиах, он бедный и едет на осле. То есть если мы позволим Машиаху прийти в состоянии нашей духовной бедности, то он будет бедный и ехать на осле. Уха морши не брабы на шумашот. Илкут Шимони говорит, известный мидраш, что это тот самый осел, который был создан бейна шумашот непосредственно перед наступлением шаббата. Врурах амор шахаваш Авраам Авину. И это тот самый осел, которого взнуздал Авраам, когда ему было дано испытание принести в жертву его сына. Уха мор шарахавала в Моше. Это тот осел, на котором ехал Моше Рабейну в Египет для того, чтобы спасти оттуда еврейский народ. Веохамор – это осел, на котором в дальнейшем потомок царя Давида приедет в Иерусалим для того, чтобы освободить нас от подчинения народа мира. Когда наступит мир, и организация Хамаса сама распустится, и арабы признают, что были неправы, что они недопоняли величие еврейского народа и того завета, который мы имеем. К сожалению, именно наше, то, что мы далеки от соблюдения нашего завета в рамках всего народа, это и приводит то, что нас арабы не уважают. Критерий крайне простой. Вот обычный реальный араб, который видит еврея, соблюдающего заповеди, он, как он на него смотрит? Он видит в нем божественное присутствие, видит в нем великую душу, видит в нем великую религию, которая сделала его таким возвышенным, духовным, или он величия этого не видит. Об этом сказано, что если мы будем действительно соблюдать божественную волю, тогда все народы будут трепетать перед нами. И так они трепетали, народы, перед нашими учителями на протяжении веков, перед великими в нашем народе. Но сегодня мы, к сожалению, испортили. Это никак, естественно, не оправдывает ничего, но тем не менее такая у нас ситуация весьма печальная. Итак, все мудрецы отмечают, что Машиах бедный, имеется в виду скромный, что ему будет абсолютно ничего не надо, его ничего не интересует. Мецудат Давид говорит следующее. Приводится Тейлим царя Давида. Царь Давид в 72 главе Тейлим написал следующие слова относительно Машиаха. Иштахавуло коль мелахим, коль гуим явду. И поклоняться ему все цари, и все народы служить ему будут. Это на тему того, что царь Давид говорил о Машиахе. То есть тема Машиаха, она вполне реальная, вполне существующая в Торе. Об этом действительно в явном виде ничего не сказано. Но у пророков и в Писаниях очень-очень много. Пегишмо лоолам лифней шемеш янун шмо. Идбархубо кольгуим вьяшогу. Вечно прибудет имя его, доколе светит солнце. Вечно будет имя его, и благословятся в нем все народы, назовут его счастливым. Машиаха назовут все народы счастливым, соответственно, тогда не будет больше никакого антисемитизма, никакой ненависти к нашему народу. Уварухшем кводолу лам веймале кводоит коляры цемен ваамен. Благословенно имя славы его вовек, и наполнится слава его вся земля. Вот это то, что будет во времена прихода Машиаха. Амен и амен. Наполнится слава его вся земля. Дальше царь Давид заканчивает 72 главу словами «Калут филот Давид бен Ишай». Закончены молитвы Давида, сына Ишая. Царь Израиля, царь Давид, молился именно о приходе Машиаха, и когда он закончил эти слова, то он говорит «Калут филот Давид бен Ишай», закончены молитвы Давида, сына Ишая. Это то, что его волновало, это то, что для него было очень существенно. Продолжаем 9 главу, 11 стих, книга пророка Захарии. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Итак, мы находимся в яме, в которой нет воды. И Януна означает движение, существование, существование прежде, базисное, изначальное, первостепенное существование. Янун Шмо. До Лифнейшемиш Янун Шмо, до сотворения Солнца было заложено бытие этого, этого имени, имени Машиаха. Хороший вопрос. Итак, и ты ради крови завета твоего. Комментаторы отмечают, что очень значимо будет заповедь обрезания для спасения в период конца дней от несчастий, от Ишмаэля в частности. И об этом в книге Зор сказано следующее, что за то, что Ишмаэль добровольно согласился на обрезание в возрасте 13 лет, Всевышний дал их, его потомкам землю Израиля на 13 веков. Здесь тоже легко посчитать. А именно в 638 году халиф Амар, старик Хаттабыч, Амар ибн Хаттаб, старик Хаттабыч в 638 году захватил землю Израиля, выбив отсюда остатки византийской армии, и к 638 прибавить 13 веков, получается 1938, как раз время, когда первые сионисты начали очень активно государство Израиль создавать и на это претендовать. И, соответственно, обратите внимание, буквально год в год начало Первой мировой войны, Второй мировой войны, которая привела к нашему уничтожению, с одной стороны, с другой стороны, позволила основать государство Израиль. Короче говоря, арабский период здесь закончился, согласно тому, что говорит нам книга Зора на 13 веков. Соответственно, сегодня мы выходим, то, что говорит Пророк Захария, что мы выходим из темной ямы, узники, ямы, в которой нет воды, ради крови завета. То есть завет обрезания является тем, что сегодня спасает нас от темноты и дает нам какие-то права на землю Израиля. Спасение из изгнания в заслугу завета Авраама, Тана де Илияху, известный Мидраш, рассказывает следующее. Гам им бедам бритха, шалахти асираях мибор эн маим, бо вейн бор эл гиеном. Что тот, та яма, из которой освобождается человек в заслугу обрезания, не иначе как гиеном, поэтому те, кто хотят из гиенома освободиться, пожалуйста, обрезание очень активно делаем, забросив все остальные свои важные дела. Все бросаемся обрезание быстро делать. И Фей Шарим говорит, вугубор шаон, яма такая беснующаяся, как по-русски сказать, яма, в которой бурлящая, шерем борот нишбарим, а шерлу их ломаем, что это ямы, которые ломаются и воду не держат. Соответственно, Фей Шарим приводит нам слова пророка Ирмияху о том, что люди оставляют Бога, оставляют источник живой воды и вместо этого предпочитают всякие делать себе колодцы, которые воду не держат, и ничего из этого хорошего не выходит. Венахашим веатравим ешбой. В результате эти темные ямы, в которых люди находятся, вода не держится, то есть благословение от Бога не держится, если человек отказывается от источника, от вод источника, но туда, соответственно, притягиваются нахашим веатравим, змеи и скорпионы. Это силы обратной стороны, силы зла, силы тьмы, которые Всевышний создал в этом мире. И нахаш, змей, он пытается совратить человека, чтобы тот не боялся наказания с небес и не трепетал перед небесами, то есть ограничивает наше наше воззрение, ограничивает наши способности видения картины мира. Говорит пророк Захария, возвращайтесь в крепость узники надежды, я сегодня возвещаю вдвойне верну тебе. Пророк Захария говорит о том, что нам нужно возвращаться в некую крепость, и что мы узники надежды. То есть все-таки у нас есть надежда. Мудрецы подчеркивают, что несмотря на протяженность изгнания, еврейский народ сохранил надежду на освобождение. Обратите внимание, может быть, мы действительно не так уж, вот как здесь у нас все люди в авангарде единичку поставили и говорят, что они сегодня и вообще, получается, каждый день про Машиаха думают и стремятся к избавлению, к исправлению, и это прекрасно. Тем не менее, наш народ, даже кто об этом не думает постоянно, все-таки сохранил надежду на освобождение. Все-таки мы ее сохранили, все-таки у нас есть о Машиахе, мы думаем. Дон Ицхак Абарбанель говорит следующее. Известный комментатор из Испании, министр финансов Испании. Кицарих ли йод нейсар в никшар в теквара амитит. Человек должен быть нейсар, связан, в никшар и привязан в теквара амитит, истинной надеждой, в тахлита и ткашу, в сути этой связи между Богом и человеком, в луя нехать тиквато лаулам, и свою надежду не оставить никогда. И все это показывает, что есть Машиах у народа Израиля, зависящий, приход которого зависит от их раскаяния. Приход зависит от их раскаяния. Об этом есть Талмуд в трактате Санхедрин, когда раби Йехошуа бен Леви встречает пророка Ильяву и спрашивает его, когда придет Машиах, и говорит ему пророк Ильяву: зачем ты спрашиваешь меня? Спроси его самого. А где его спросить можно? Где можно? Где приходит Машиах на прием? Он говорит: Декарта Гдулаши Дроми, в самом большом эдомском городе Риме, в самом большом городе в Риме нужно спрашивать про пророка, про Машиаха. Там он находится, потому что он там находится в плену. Так или иначе, он в плену у римлян, в плену у того, что еврейский народ, в плену у римских воззрений, которые пленят человека и мешают ему, пленят еврея и мешают ему быть Яковом. Исав, мы в плену нашего брата Исава, который нас такими сделал. Итак, приходит раби Йехошуа бен Леви в Рим и видит, что возле ворот Рима сидят бедные и больные люди, которые перевязывают свои болячки на своем теле. И они сначала, все эти бедные и больные, они все сначала свои болячки, свои старые бинты снимают, и потом новыми бинтами себя бинтуют. А Машиах, он один бинт снимает и бинтует новый, потом второй снимает. То есть не сразу все, а постепенно. И спросили его, почему, и он говорит, что если наступит время, что я должен буду прийти, чтобы я не задержался ни на одно мгновение. Поэтому он готов по первому сигналу, в случае первой нашей готовности, Машиах готов выступить из Рима и прийти в землю Израиля на осле или на Эр Малта, Эр Италия. Но во всяком случае Машиах готов. Спрашивает его раби Йехошуа бен Леви, когда он понял, кто там Машиах, он спрашивает его: «Мар матай ата, господин, когда ты придешь?» И он говорит: «Хайом, сегодня». Возвращается назад раби Йехошуа бен Леви в землю Израиля и снова спрашивает пророка Ильяву. Получается, он соврал, он сказал сегодня, но не пришел. Говорит пророк Ильяву: «Хайом им беколот ишмеу». Сегодня, если голосом его услышать, если будете внимать моему голосу. Как только мы начнем внимать голосу, тогда Машиах придет, и в результате произойдет возвращение царства колену Иуды. Как об этом сказано: «И я возбужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван, и сделаю тебя подобным мечу храбреца». То есть, что необходимо для того, чтобы царство пришло к еврейскому народу, к колену Иуда, чтобы колено Иуда стало царем, необходимо, чтобы Цион пробудился против Явана. Обратите внимание, Цион – это Сион, Яван – это Греция. Разница в написании между Цион и Яваном – это только буква Цади. У Цион есть буква «Цадик» впереди. «Цадик» всегда это «Цадик», «Праведность». У Яван это как бы Цион без буквы «Цади». Соответственно, если мы сможем над своим греческим видением картины мира и над своим греческим образом жизни опередить все это буквой «Цади», буквой «Праведности», то тогда у колена Иуда будет царство, тогда мы придем к царству. И Господь, так, Иерусалимский Талмуд, да, что по этому поводу сказано, по поводу Циона, Иерусалимский Талмуд говорит, «Галу лили леяван вегалучки наимарем, матама варарти банаях Цион аль банаях Яван», что еврейский народ был изгнан в Грецию, и божественное присутствие пошло вместе с ними в изгнание. И как раз это отражают слова, что «я пробужу сыновей Циона над сыновьями Явана, над сыновьями Греции». Наши мудрецы отмечают, что греки привели к потемнению в глазах Израиля в соблюдении заповедей, когда этот мир был захлестнут греческим видением картины мира, то у нас стало темно. Что сделали греки? Будет наступит праздник Ханука, может быть, мы об этом будем говорить, кто-то об этом точно будет говорить. Греки, тяжесть греческого изгнания такая, что наши мудрецы сказали, что греки привели к потемнению в глазах Израиля в соблюдении заповедей. Чем греки так уж нам помешали? Что они сделали такого? Ну, они пытались как бы модернизировать наш храм, получилось у них осквернение, но сами греки, они не оскверняли, греки никогда не были варварами, они захватывали какие-то территории, но они ничего не оскверняли, они модернизировали, они продвигали, так вот их модернизация для нас являлась осквернением, и что главное произошло с греками, они настолько захлестнули мир своим видением и своей концепцией, что в результате изменилось само понятие мира, а именно мир прежде был векторным понятием, сегодня стал в греческое время стал понятием скалярным. А именно, до греков, когда ребенок задавал вопрос родителю, что такое мир, то он получал некоторое векторное описание, суть которого была такая, что мы живем сейчас в нижней фазе, вот на этой нижней земле, и наша задача пройти по ней и попасть в грядущий мир, и там уже будет хорошо. Так, соответственно, говорил отец. Соответственно, сказано у нас словами наших мудрецов, что этот мир является проздор лоламаба, коридором к грядущему миру. Теперь обратите внимание, коридор это что? Это скалярная единица или векторная? Ну, простой критерий. Если в коридоре кто-то рассядется, то ему скажут, что он мешает людям проходить. Потому что коридор, он предназначен для движения, для прохода. Это не зала для заседаний и восседаний в ней. Соответственно, нужно пройти через коридор и оказаться в зале, а там, если кто-то будет сидеть, то никто ему не скажет, зачем ты здесь сидишь и мешаешь другим проходить, потому что зала, грядущий мир, это и есть то жизнь, ради которой была создана душа, так оно и должно было быть. Соответственно, греки привели это понятие этого мира такое, что потемнело в глазах не только у евреев, а у совершенно всего мира потемнело в глазах, а именно греки определили этот мир, захлестнули своим видением все творение, приведя его в состояние скалярное. Так что сегодня, если ребенок спрашивает отца, что такое мир, то отец говорит, мир – это место, где люди живут. Теперь как жить? Это уже второй вопрос. Каждый решает, как ему жить, так жить, во что-то верить, не верить. Но тем не менее, мир – это земля, это реки, озера, суша и все остальное. Соответственно, мир – это понятие материальное и скалярное. Поэтому слово «Яван», «Греция» имеет значение, смысловое значение в словах Торы – это болото. болото действительно является местом, а не, и не предназначено для движения через болото. Болото – это место, которое засасывает и через которое нельзя продвинуться дальше. То есть весьма скалярная единица. Об этом царь Давид говорит в Тейлим 69-й. Тейлим, тавати бы яван митсула, вейн маамад, бати бы мамакеймаем, вишеболича тафасли. Я утонул в глубокой трясине, в которой невозможно устоять, попал в поток, в глубины вод, и поток захлестнул меня. Мидраш Тейлим говорит, что эти слова царь Давид произнес с плачем, говоря о том, что в период греческого изгнания вот такое состояние будет у еврейского народа, когда потемнеет в наших глазах, и мы окажемся в этом мире, как в болоте, и не сможем продвигаться дальше. Соответственно, для прихода Машиаха мы должны в себе вот это каким-то образом мы должны каким-то образом себя продвинуть так, чтобы мы оторвались от греческого образа мышления. Наш учитель Рав Мойше Шапира говорит, что мы Тору сегодня учим по-гречески. Даже Тору мы учим сегодня по-гречески. Поступательно Мишна является своего рода теоремой, дальше Талмуд – доказательство теоремы. Нахождение зон определения, области определения и прочее, прочее. То есть мы сегодня даже Тору учим по-гречески. Соответственно, каким-то образом нужно перейти к другому концептуальному видению. В период Танаха это было не так, и об этом царь Давид говорит в Тейлим, кашер шаману кен раину. Когда мы слышали, мы сразу начинали это видеть. Как только нам учитель говорил нечто, мы начинали сразу видеть это непосредственно в творении. Сегодня мы воспринимаем интеллектуально и не видим глазами непосредственно. В частности, пророчество сегодня у нас пропало. Такая у нас ситуация. Такая у нас сегодня ситуация. Итак, Мидраш Тейлим отмечает, что царь Давид сказал эти слова с плачем, а именно «Тавати бе яван митсула, вейн маамад, бати бе мемаме кеймаем, беше боли чатафасни». «Утонул я в глубокой трясине, где невозможно устоять». Мидраш Тейлим говорит, «Киваши цапа Давид, поскольку увидел царь Давид шехет гарам, что грех оказывает свое влияние, свое воздействие, верем мидгабрим кеше боли чельнара». И силы народов мира, как поток воды захлестывает нас, то тогда все это происходит. И он со словами произнес, со слезами произнес эти слова. Это и есть горечь изгнания, в котором мы находимся. Обратите внимание, горечь изгнания она реально привела нас в темную яму, в темницу, в которой мы находимся. Мы потеряли духовную практику, мы потеряли возможность восприятия того, что было раньше. Владимир задает вопрос, Мидраш Агада, это другой путь, не греческий. Тоже греческий. Я просто привел вам пример из Талмуда, который Талмуда является точной наукой, в отличие от Мидраша. Поэтому я привел пример с точной наукой, где методы мышления, они греческие. Да? Рамой Шапира так сказал, но это как бы очевидно. Вот, Мидраш Агада, они тоже являются, у нас греческий способ их постижения по причине того, что, например, если вы поучите Малбима, Малбим обычно делает то, что он приводит Мидраш и дальше его доказывает его значение. Иногда то устроено так, что есть некоторые мидраши, которые нам легко принять. Ну, в смысле, они достаточно очень красивые, может быть, но вполне естественно возникают. Есть некоторые мидраши, которые, ну, совсем, казалось бы, да, текст говорит о чем-то одном, а мидраш, ну, совсем о чем-то не о том. Так вот, Малбим, он обычно показывает, он приводит некоторые дополнительные источники из письменной Торы, и становится совершенно очевидно, что если бы мы их знали, то выстраивается система неких уравнений и совершенно доказывается значение вот этого мидраша. Так как по-еврейски учить Мишну? По-еврейски учить Мишну невозможно, потому что Мишну, Валерий спрашивает, Мишна, она изначально была написана, как об этом тоже говорит Гавриил Рав Моше Шапира, что Аншей Кнессет Гдола, люди Великого Собрания, они перевели всю Тору из состояния видения в состояние слышания. И Мишна – это окончательный продукт, который возник в рамках вот этого процесса, то есть это интеллектуальное постижение, последовательное, обратите внимание. Талмуд в трактате Нидер рассказывает, что когда ребенок находится в утробе матери, то мать, то ангел обучает его Торе, там горит свеча, и он видит мир от края до края. Что значит видит мир от края до края? Речь идет о том, что постижение души ребенка в утробе матери, оно не поступательное и не последовательное. Он видит всю картину мира от края до края, после этого ангел бьет его по губам, он все это забывает. Возникает вопрос, зачем ему забывать, если он... Зачем тогда учить, если все забывать? Ответ такой, что когда он потом вспоминает, то это ему близко и ощущается как что-то родное. То есть он не совсем это утрачивает. Ну и почему вопрос, почему ангел должен бить по губам? Ангел, он такой мягкий, пушистый, небесный, зачем ангелу бить по губам? Ответ, конечно, ангел не бьет, он дает ребенку способности речи, и его речь приводит к тому, что он утрачивает восприятие мира на уровне души, и он это воспринимает как удар. Речь наша поступательная, обратите внимание. Для того, чтобы какую бы то ни было концепцию объяснить, да, необходимо по-гречески сначала дать определение. Там, я не знаю, что мы сегодня говорили, Машиах. Кто такой Машиах? Человек. Откуда? Из колена Иуда. Что сделает? Приведет к пропаже дурного побуждения, к раскрытию божественного присутствия. Что такое божественное присутствие? Вот такое-то. Как будет построен храм? Таким вот другим образом. Это поступательное изложение темы. И это функция Роха, функция духа человека. И да, сегодня у нас это идет по-гречески. И моя эта лекция, в частности, она тоже абсолютно греческая. И любая логическая лекция, воспринимаемая нами на уровне Роха, на уровне нашего интеллектуального восприятия сегодня, она греческая, тут ничего не сделаешь. Так, «У ворот Рима» – документальный фильм. То, про документальные фильмы я ничего не знаю, это не моя тема, ничего не могу рассказать. Итак, соответственно, мы продолжаем, мы заканчиваем с вами девятую главу книги пророка Захарии следующими словами. «И Господь не явится над ними, и выйдет, как молния, стрела его». То есть, обратите внимание, будет буквально «как молния, стрела его». То есть слово Бога будет для людей не что-то такое вялое и непонятное, а как молния. «И в шафар Бог затрубит, и пойдет в бурях юга, Господь, Бог воинств, защищать будет их, и пожрут они врагов своих, и завоюют они камни метательные, и спасет Господь Бог их в тот день, как овец свой народ, и будет тогда очень хорошо». Об этом царь Давид, тоже посмотрите, как царь Давид в Тейлим очень многое описал из тех процессов, которые произойдут. «Реиру бараков тевель рата ветахель колярец». Засветят молнии его, осветят молнии его вселенную, увидят и преисполнится трепетом земля. Это и есть определение учения Муса, преисполниться трепетом, научиться воспринимать Бога так, что человек, сердце человека будет охвачено трепетом, ибо только в такое время мы не можем совершить зло, и наша задача освободить себя от недостатков, которых мы находим. Так, учение Муса, обратите внимание, уголок рекламы, 10 книг учения Мусар, которые на сайте Толдот.ру можно приобрести за вполне невысокую цену. Можно каждую в отдельности, можно весь набор сразу. Книги, которые показывают нам, помогают нам, как построить наше знание, исправить себя, понять, во что мы реально верим, кто Бог, которому мы верим, и кто Машир, в которого мы верим. верим. Итак, завершение 9 главы книги пророка Захария следующее. Книга Зоар говорит: «Ваяцак и барак хитцо, и как молния выйдет стрела его, анан даш хинта клилы». Это божественное присутствие Мишева Ананейкевод, которое от семи облаков славы спустится вниз в сопровождении семи облаков славы. Так, Эстер задает вопрос. Где Эстер? Спасибо за урок. А девочки тоже учат ангел, но почему у них тоже ямочка на губах? Почему девочки? Я думал, что девочки тоже учат ангел Торе. Почему нет? Иначе бы у нас девочки были совсем такими бревными, необучаемыми. Нет, я думаю, что очень даже учат ангел. Мне так кажется. Я не могу сказать. Не задумывался никогда, но так мне почему-то кажется, что да. Так, Ева говорит, что огромное спасибо за урок и благословение. Отлично, спасибо, да. 14 глава «Иерусалим будет завоеван». Это не наша тема. По определению я призываю задавать вопросы по нашим темам. Наша тема – Машиах. Итак, самое главное, с чего мы начали, что если мы после этой лекции будем чаще вспоминать о Машиахе, ждать его более эффективно, каждый день задумываясь об этом, то тогда мы исполним свою задачу. Ибо один из первых вопросов, которые зададут нам на суде, цепит ли Иешуа, надеялся ли ты на спасение? На спасение от этой темной пропасти, в которой мы живем сегодня. Но нам это кажется нормально, вполне терпимо, и каждый стремится в этой темной пропасти какие-то блага себе отхватить. Смотрите, человек действительно устроен так, что он может жить при любых условиях, даже совершенно ненормальных. Взять, к примеру, советский ГУЛАГ. Там тоже жили люди, там тоже были у них какие-то мелкие радости. Они тоже к чему-то стремились, и там тоже у них как-то оно было. Они понимали при этом, что так жить нельзя. Вопрос, понимаем ли мы, что без Машиаха, без божественного присутствия, без храма, без Иерусалима жить нельзя. Понимаем мы это или нет? Это большой вопрос. Так, Эстер спрашивает о неевреях. О неевреях, лекции в, не знаю, там, церковь.ру. У нас лекция об иудаизме, поэтому мы о евреях только говорим. Машиах бен Юсеф. Машиах бен Юсеф, он... пока не пришел, потому что концепция Машиаха бен Юсефа следующая. Машиах бен Юсеф обладает качеством год, качеством славы, одной из 10 сферот. Машиах бен Давид – нецах, вечность. Соответственно, Машиах бен Юсеф, он приводит еврейский народ в духовное состояние, когда мы становимся достойны прихода Машиаха, и тогда уже Машиах бен Давид может прийти. Так, Тиферет спрашивает, что означает «по запаху будут узнавать о человеке». Я об этом ничего не знаю. Я никого не обнюхивал в рамках когнитивного постижения, поэтому я ничего не могу вам сказать. Вот. Но на этом наше время закончилось, и я понимаю, что наш учитель Рав Шимон Грилиус уже готов, так что я с вами прощаюсь. И давайте будем с вами как можно больше понимать, что не хватает нам в наших, при наших условиях жизни сегодня света, мы находимся в темной яме, и цепитал Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Еще раз, если это будет вопрос, который нам задан, будет, то, соответственно, мы действительно нуждаемся не в каком-то улучшении, не в усовершенствовании своего бытия с приходом Машиаха, а в спасении. Спасение нуждается тот, кто находится действительно в очень тяжелом, темной реальности. Цепитал Иешуа – это один из первых вопросов, которые нам зададут после нашей смерти, во время суда, во время Великого суда. И это вопрос, который задают нам каждый день, потому что сказано, что «Оламха тирэбэхаеха» – Талмуд в трактате Брахот. «Проекцию твоего грядущего мира ты увидишь в этом мире. Спасибо за внимание и всего хорошего.